трехочковые будут. Подборы под щитом тоже. Энергия и эмоции будут бить через край. Потому что эта программа «Заводной апельсин». Целый час о баскетболе. В эфире радио «Команда.ком».
Добрый день всем. 4 часа в Москве. В эфире программа «Заводной апельсин». Мы наконец-то даем передохнуть Дмитрию Донскому, набраться сил перед его следующими эфирами. Меня зовут Вера Иванова. Совсем скоро ко мне присоединится Зураб Читай, и мы с вами начнем обсуждать все, что произошло в баскетболе, если вы еще вдруг не наговорились на эту тему в компании с Димой Донским. Я уверена, что европейский баскетбол вы точно не обсуждали, потому что какое вам до него дело. Ну, а американскому баскетболу уверена, что отдали очень много времени, поэтому не могу даже предположить, о чем вы еще не успели поговорить за все это время. Может быть, вы не успели обсудить пары второго круга плей-офф, хотя очень вряд ли. Может быть, вы не успели обсудить те седьмые матчи, которые мы вчера посмотрели, хотя тоже вряд ли. Может быть, вы не вдавались в подробности развития скандала с Дональдом Стерлингом. Или вдавались, конечно же, вдавались. Еще бы. Что же вы тут 3 часа-то вообще о чем могли говорить? Как же без Стерлинга? Но я уверена, что впереди у нас с вами будет немного времени для того, чтобы чуть-чуть сфокусироваться на тех событиях, которые происходят в баскетболе по эту сторону Гринвичского меридиана. И поскольку буквально послезавтра будет второй финальный ответный матч Еврокубка, в котором между собой встретятся Валенсия и Казанский Уникс. Матч состоится в Казани, в, как правильно называется, баскет-холл, да, баскет-холл. Если вдруг нас слушают сейчас баскетбольные болельщики из Казани, я вас лично очень прошу сходить на этот матч, поддержать свою команду, поддержать своих ребят, потому что помощь и та энергия, которую дают им болельщики, им, разумеется, пригодится, потому что в Валенсии, когда команды играли первый финальный матч, команда уступила 13 очков, но здесь очень важно заметить и обратить ваше внимание на то обстоятельство, что по формату финала Еврокубка победителем станет та команда, которая победит по сумме 2 матчей. То есть Униксу для того, чтобы выиграть в финале Еврокубка, нужно побеждать Валенсию с преимуществом в 13 очков и больше. Кстати, если будет 13, то команда просто будет играть овертайм до выявления победителя. Ну а если же Уникс уложится в основное время и расправится с Валенсией уже с разницей в 14 и больше, то тогда, конечно, вопрос о победителе будет снят. Что важным было в первом матче финала Еврокубка между Валенсией и Униксом, так это то, что поначалу казанцы проигрывали больше 3, ну, точнее как, не прям не с самого начала, разумеется, а в первой половине разница в счете была такой колоссальной, что она была больше 20 очков, приближалась время от времени к 30, потом снова сокращалась, и уже к финальному свистку между собой команды разобрались и договорились до того, что Уникс уезжает с минус 13 назад домой. Разумеется, большие усилия прикладывал Эндрю Гадлок, но, как говорится, один в поле не воин, и Валенсия... Кстати, про один в поле не воин, где же Зураб Читая? Эндрю Гадлок прикладывал усилия, но и Валенсия не так-то уж проста. Кто попросту добирается до финала Еврокубка, так не бывает, это фантастика. Поэтому Валенсия его качественно прикрывала и своего добилась. Набрал выдающийся, на мой вкус, защитник, атакующий защитник современности и казанского Уникса в частности, там меньше 10 очков, что, в общем-то, и сказалось на результате, поскольку, конечно, главный набиратель и главный мастер результата, как правило, в составе Уникса, как правило, не всегда, но большую часть времени, именно Эндрю Гадлок. Но вот, увы, к сожалению, в первом матче ничего не получилось. Но еще должна добавить, что Валенсия, разумеется, была супер мотивирована, поскольку буквально несколькими днями ранее Валенсия обыграла не кого-нибудь там, а самого участника финала 4, команду Реал из Мадрида. Обыграла, причем, у себя на площадке, на домашней площадке. По ходу матча тоже вела порядка 25 очков, но затем Реал как-то пришел в чувство, вспомнил, наконец, что они одна из лучших баскетбольных команд на континенте, если не сказать на планете. И после этого разницу сократили таки, но до 5 очков. Поэтому команда в оранжевой форме, именно Валенсия, впервые в этом сезоне обыграла великий, могучий, казалось бы, непобедимый когда-то мадридский Реал. Но вот имеется в виду непобедимый в национальном чемпионате, потому что в чемпионате Евролиги Реал обыгрывал наш любимый московский ЦСКА. Так, собственно, даже и не об этом речь. В общем, супермотивированная Валенсия против Уникса выходила на первый матч финала с таким очень хорошим настроем, поскольку, конечно, победы окрыляют. Но еще одно обстоятельство окрыляло Валенсию. Именно в тот день стало известно, что команда Валенсия получает лицензию А Евролиги. Что такое вообще лицензия А Евролиги? Это значит, что Валенсия теперь на протяжении нескольких сезонов, ну, это как бы сейчас пока остается конфиденциальной информацией, 3 сезона или 5 сезонов именно, будет принимать участие в регулярном чемпионате Евролиги, независимо от того, какое место она займет по итогам национального чемпионата. И более того, сейчас в Еврокубке, в финале Еврокубка, разыгрывается еще одно место в Евролиге. Поэтому даже если Валенсия выиграет этот матч у Уникса, хотя, конечно, все надеются, что победит Уникс, то у нее, получается, тоже будет шанс и право играть в Евролиге. Но у нее уже есть лицензия, так что теперь, внимание, вопрос. Получит ли Уникс эту лицензию просто как участник финала или не получит, поскольку есть какие-то другие планы у Евролиги на эту самую путевку, которая остается. Так что я думаю, что со всех точек зрения понятно, что хорошо бы, чтобы Уникс в этом матче победу одержал. И, разумеется, у Уникса такие возможности есть. В первую очередь, конечно же, скрытым таким секретным оружием, я уверена, станет хорошая, уверенная игра Костаса Каймакоглу, который, к сожалению, не принял участие в первом матче финала, хотя и тренерский штаб, ну, в общем-то, клуб заявлял о том, что греческий мощный форвард отправляется в Испанию для того, чтобы принять участие в первом финальном матче, но, к сожалению, этого не случилось. Мы так и не увидели действия мощного, уверенного в себе грека, то, что он просто вообще просидел на лавке, к сожалению, не смог помочь своей команде. Но вот, наверное, в Казани он уже хорошо так окрепнет, уже будет чувствовать себя абсолютно здоровым, окончательно оправившимся после травмы, и с удовольствием начнет помогать своей команде под щитами, потому что как раз-таки под щитами команде надо не просто помогать, а скорее всего создавать там такой просто блок цементный буквально, чтобы никто туда не прорвался, потому что, конечно же, в первом матче это было, к сожалению, очень заметно, что Валенсия прям-таки доминировала под щитами, не давая большого пространства для действий тому же Владимиру Веремеенко, например, хотя Веремеенко сделал вот все, что он мог сделать в тот момент, и был, разумеется, очень горяч, очень хорош, ну, и чуть ли не самым полезным игроком я не знаю, что по этому поводу говорит протокол, но по моим собственным ощущениям он, конечно, был самым полезным игроком в составе Уникса в первой игре. Что будет во второй игре, никто не знает, но можно предположить, разумеется, что будет хорош Гаудлук, поскольку разобрать защиту Валенсии против него, я уверена, у тренера получится. Наверняка больше пользы сможет принести Ника Зисис, который, опять-таки, в первом матче что-то выглядел слегка потерянным, и временами было странное ощущение, что иногда он не может придумать финальную точку в атаке и где-то даже передерживает мяч. Но это, опять-таки, ощущение очень сугубое и, может быть, ошибочное. Хорошо себя проявил, в принципе, Никита Курбанов, хотя, конечно же, никто от него не ждал суперфеерии какой-то. Мы привыкли, что он выходит обычно, да, со скамейки и свои полезные действия совершает при поддержке партнеров. Ну и вот в этот раз Никита брал частенько инициативу на себя, и мы видели, что наш российский форвард тоже может действовать достойно эффективно и качественно. Не кажется ли вам, что я заболталась уже немного про этот самый финал Еврокубка? Если вам так кажется, то мне так кажется тоже. Поэтому давайте, раз уж я все равно вскользь упомянула дела, связанные с Евролигой, во-первых, поделюсь с вами просто своим собственным событием. Сегодня был медиадей в ЦСКА. Это специальный день, когда клуб, как бы такой день открытых дверей, когда клуб приглашает журналистов из разных медиа и разрешает им задавать разные вопросы журналистам, игрокам, общаться с тренерами, не знаю, фотографируются даже, тут куча знакомого народу, просто даже уже свои собственные аккаунты в социальных сетях повыкладывала фотографии из серии «Я и Аарон Джексон» или там «Я и Виктор Хряпа». Ну, в общем, никто не может запретить журналистам этого делать. А что касается, если говорить более серьезно, то мне удалось поговорить сегодня с частью игроков, и задавала я им всем примерно одни и те же вопросы. Поскольку ЦСКА, в принципе, понятно, что его, мы уже знаем, что его соперником по полуфиналу станет команда Макаби, то сразу стоит вспомнить, что во время текущего сезона ЦСКА с Макаби уже встречался дважды, и оба раза выиграл. Причем один раз выиграл с очень крупным счетом. Поэтому меня очень сильно интересовало мнение игроков. Как они считают, способен ли в полуфинале ЦСКА обыграть Макаби, ну если уж не с разницей в 30 очков, то хотя бы с разницей в 10. И вот свежеприсоединившийся Зураб.
Конечно, способен, говорит свежеприсоединившийся. Да, я не опоздал, друзья, я просто вел переговоры с нашей любимой Евролигой, между прочим.
Отлично.
Вот, и массу интересного, пока разглашать не буду, массу интересного узнал, и все мы в курсе уже, да, что у нас наступает самая горячая пора, и финал четырех Евролиги уже на носу, куда мы с Верой оба отправимся, я надеюсь.
Да, потому что, да, я практически 10 минут использовала служебное положение и рассказывала о грядущем финальном послезавтрашнем матче Уникса с Валенсией. Ты все
да.
пропустил.
А я, слушай, зато я не пропущу матч, я его комментирую, кстати говоря.
Вот,
так что слушайте, друзья, смотрите телевизор, смотрите Евроспорт.
И поэтому плавно переключилась на Евролигу и рассказываю, хвастаюсь буквально о том, как сегодня прошел медиа-день в ЦСКА и о том, как много интересного я
очень много
от
интересного
игроков.
Было. Например, Аарону Джексону шнурки на ботинках, на кроссовках завязали, так что он пошел и чуть не упал. Вот, и долго пытался выяснить,
да,
кто это сделал.
Такая солдатская шутка, но я знаю, кто это сделал. Я даже более того знаю, кто инициировал эту солдатскую шутку. Но, да, тайна есть тайна. Не будем разглашать.
Вот. Медиадей был интересным. Мы расспрашивали игроков как раз прежде всего о предстоящем финале четырех, потому что это главное, что сейчас у ЦСКА на носу. И вроде выглядят они все такими уверенными в себе, нормально. Вот Хряпа сказал, правда, что он немного, конечно, опасается Дэвида Блата хитрющего, что это вот...
Вот, да, то же самое я услышала от Виталия Фридзона, который сказал, что мы не имеем никакого права недооценивать всю вот величие Блата как тренера, да, потому что это тот тренер, который умеет вот так удивить, что нужно быть готовым абсолютно ко всему, если это возможно, быть готовым абсолютно ко всему.
Ну, знаете ли, ЦСКА тоже, насколько я помню, не Анатолий Бышевец тренирует, так что...
Это, безусловно, так. Вот. Но когда уже с Сашей Кауном мы обсуждали прошлогодний полуфинал, в котором они так бесславно, подберем такое слово, я не хочу употреблять слово «безвольно», ну, мне не нравится, я думаю, что не бывает безвольных команд, но вот что-то не срослось.
Как-то не бывает, очень даже бывает. «Спартак» футбольный.
Московский. Вот. Прошлогодний полуфинал против «Олимпиакоса» вспоминаю как один из самых невероятных матчей, которые я видела вообще. То есть мы же не можем сказать, что «Олимпиакос» вот просто на голову сильнее прошлогоднего ЦСКА. Нет. Ну, когда команда проигрывает почти 20 очков, что ты должен думать в этот момент как болельщик, ну или как журналист? Ты должен думать о том, что «Олимпиакос» — это команда инопланетян? Ты должен думать о том, что, я не знаю, у ЦСКА что? Что с ними было накануне? Что с ними происходит сегодня? Почему столько потерь? Почему пасы летят в аут один за одним? Почему Сони Вимс просто бросает не то, что не в кольцо, не то, что не в щит, а вообще куда? То есть вот это был такой странный матч. Матч финала с тем же «Олимпиакосом» как бы годом ранее в Стамбуле. Он был, конечно, знаешь, вот как в кино, да, то есть они выиграли,
да, там красивая
очков,
сказка была, да.
Да. И тут вдруг хоп-хоп-хоп нагоняют такую большую разницу, и последний вот этот, конечно, фантастический пас Панулиса на Принтезиса, и Принтезис, ничего, так ловко, раз, из-под кольца через Лёху Шведа. Лёха, привет!
Не совсем из-под кольца даже,
ну,
я
там
бы сказал.
Так, да, ну, как бы, окей,
это
окей,
уже
не,
называется
недалеко,
средняя это... дистанция, да. Ближняя ну, средняя раз, дистанция. Мы что-то все... как-то рано начали с тобой нагнетать страсти перед финалом четырех Евролиги.
Как это рано? В самый раз, в самый раз. Вот, на вопрос
почему
о том...
ты посмотрела на часы при этом?
Удостовериться, что в самый раз. Когда я задавала вопрос, кто же все-таки фаворит финала четырех?
Ну,
помимо ЦСКА, там, да, понятно, что как бы люди скованы корпоративной, назовем это так, этикой, да, они все сошлись во мнении, что да, Реал.
Ну, конечно, да, мне тоже Аарон Джексон сказал, что Реал Мадрид, конечно, выделяется.
Ни у
выделяется.
Кого, даже Барселона даже не прозвучала, хотя...
Ну, Барселона очень хороша,
что?
Но
почему?
Она так не впечатляла в этом сезоне, как Мадрид.
Ну, вот это то, что я называю, да, как, когда команда вот так блестяще идет весь сезон, вот как Реал. То есть там серии, серии, серии. И Барселона, у которой серия, серия, серия. Тоже серия, но никто это прям так не преподносит, не превозносит.
Да, 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 это, конечно, людей впечатлило. Именно то, насколько яркий баскетбол Реал демонстрировал весь сезон. И в этом дело, конечно, все немножечко так заворожены этим. И, наверное, поэтому. Ну и не только поэтому. Просто еще и состав у Реала очень сильный.
Да.
Очень сильный, очень сильная задняя линия. Да и передняя не отстает. Ну, в общем, команда, по сути, очень подходит под определение. Главный фаворит финала 4. Но мое мнение, что ЦСКА, в принципе, в той же, ну, скажем так, 51-49 в пользу Реала, если мы определяем двух главных фаворитов. Но, с другой стороны, у Реала куда более тяжелое испытание в полуфинале. Все-таки,
да.
Как ни крути, а Маккаби это соперник для ЦСКА проходимый, соперник, которого армейцы должны обыгрывать под заказ.
Да, и ведь мы же все понимаем, что у Дэвида Блатта в сборной играли три игрока, да, четыре игрока из состава нынешнего ЦСКА. Каун, Хряпа, Фридзон и Воронцевич.
Да, да. И он их очень хорошо знает. Это, наверное,
и
тоже.
И они знают его тоже очень хорошо.
Ну, он-то на площадку не выйдет, правильно? Игроки там как-то противодействовать тренерским задумкам, наверное, не вполне могут. Но то, что тренер соперника знает твою команду, половину твоей команды достаточно хорошо. Ну, с другой стороны, знать, все знают, что Лео Месси прекрасный футболист, и все знают, что он бьет с левой,
да,
очень точно.
А что ж против него делать?
Не менее,
да?
Да, он 50 голов свои забивает за сезон, и никто этому помешать не в состоянии. Точно такая же история со многими гениями. Но посмотрим. На самом деле, финал четырех нас ждет очень-очень интересный. Давно такого не было, равного по подбору участников, такого яркого финала четырех. Были яркие по сценарию. Были яркие те же, вот две яркие
Стамбул.
Победы Олимпиакоса.
Да.
Да, это, конечно, было здорово. Но перед началом вот так все выглядело. И как знать, может, и сейчас нас ждет что-то сверхинтересное и необычное совершенно.
Вот как сказал Пини Гершон, опять-таки, ссылаюсь на него уже в который раз, а Барселона сможет в полуфинале обыграть Реал, причем мы говорим о баскетболе, какой кошмар, если справятся, выдержат вот эту скорость, которую всегда Реал задает, потому что главный козырь Реала, по мнению израильского специалиста, это сумасшедшая
скорость. Тоже мне
скорость.
Бином Ньютона. Это понятно, что скорость. Это то же самое, как... Я не знаю, Golden State Warriors, да, которые проиграли, но вот Clippers смогли выдержать их скорость. И, более того, получив там неожиданную помощь, кстати, переходим постепенно, да?
Ну, постепенно, постепенно.
Постепенно,
да.
Постепенно, постепенно. Я к чему хотел сказать, к чему я вспомнил НБА? К тому, что финал четырех в Евролиге намечается очень интересно. И плей-офф был очень интересный в Евролиге, да?
Да, конечно, конечно. Потому что все, что когда определялись последние полуфиналисты в пятых матчах, это был такой нерв, которого, конечно, никто не ожидал. Именно никто не ожидал. Ну, окей, да, все там знали, все понимали про пару Галатасарай
Барселона,
да.
Да, единственная
более,
пара, где все решилось,
да,
просто.
Да, да, тем более в отсутствии Ароя, который в первом же матче получил травму.
Ну, он пропустил первый, в котором часть первого и весь второй матч.
Да.
А дальше он вернулся в строй, и более того, в третьем матче решающий фильм, он как раз-таки и выступил. Выступил неудачно.
Но вот я не могу сказать, а почему, кстати говоря, вот почему, может быть, ты мне ответишь на этот вопрос, почему Барселона считается командой более медленной, чем Реал? Ведь там тоже полно молодых игроков.
Ну, просто потому, что она играет медленнее, и все. Ну, скорость Реала — это очевидный козырь королевского клуба. Это все видят, это заметно. С кем бы они ни играли, за ними угнаться просто невероятно тяжело. Невероятно тяжело. Задняя линия быстроногая, быстро думающая, быстро и кучно бросающая. Ну, невероятно. Вот прежде всего вот здесь.
Почему-то мне кажется, что слабое звено Реала, не знаю, опять-таки, это все-таки тот самый Руди Фернандес.
Слабое звено?
Да. Слабое звено. Потому что я вспоминала тот матч, который Реал проиграл в Москве. И проиграл он его, на мой взгляд, не претендую сейчас вообще на истинность своего мнения. Он проиграл его, потому что Руди сыграл плохо. И вот Реал во многом очень зависит от того, насколько хорош Руди, насколько он себя хорошо чувствует, насколько он именно в хорошем настроении, вот прям в прямом смысле слова в хорошем настроении. Потому что если вдруг он начинает ныть, он начинает жаловаться, то он прямо и ведет себя как-то разобранно. Он совершенно не напоминает того Руди, которого стоит опасаться и бояться.
Ну, я не могу с тобой согласиться, потому что я, во-первых, считаю, что в 99 из 100 случаев Руди играет хорошо или очень хорошо. Как ни неприятно было бы мне это осознавать и произносить, потому что я его не люблю как человека, да и его мало кто любит, кроме, наверное, болельщиков Реала. Но,
да и то не все, кстати.
Но матчи, где Руди сыграл плохо, можно пересчитать буквально по пальцам, да,
да,
одной руки.
Да. И вот один из них — это матч против ЦСКА в Москве.
Матч против ЦСКА, да, в том числе, и я не думаю, что... Ну, вообще, если Руди играет плохо, то это проблема для Реала. Ну, тут тоже, это тоже не бином Ньютона, это понятно. Это точно так же, как если Леброн Джеймс играет плохо, это проблема для Майами.
Нет, а вот в ЦСКА я не могу назвать такого человека. Вот если вот этот условный кто-то играет плохо, то все, пиши пропало, ничего хорошего не будет. Ну, разве что только хряпа. Ну и то, Мессина
умеет без
него.
Нет, я бы не сказал, что это хряпа, несмотря ни на что, несмотря на важнейшую роль хряпа. Ну, мы видели, например, в тех же Афинах, когда Воронцевич прекрасно выходил вместо хряпы.
Вот.
То есть в теории... Точно такая же история, в принципе, и с Руди в Реале. То есть никто не гарантирует, что если Руди Фернандес там, не знаю, там сыграет плохо или получит ранние фолы или травму, пара Серхио Родригес, Серхио Юль не будет столь же опасной или более опасной. И тоже. Это хороший такой вопрос. Но у ЦСКА есть тоже игрок, на которого ориентируется очень, точнее, не ориентируется, а от которого очень многое зависит. Это Милош Теодосич. Мы все видели, что было без него и что было с ним, сыгравшим хорошо. В последнем, в пятом матче с Панатинайкосом он сыграл блестяще совершенно, пусть и немного сыграл, но он сыграл великолепно, и мы видели, насколько стройная игра ЦСКА сразу же стала. Если они скрипели до этого, предыдущие два матча очень, с большой тяжестью скрипели, потому что Панатинайкос ставил зонную защиту, позволял бросать, отходил, страховал за счет разыгрывающего всегда, кем бы этот разыгрывающий ни был, это был Аарон Джексон или Джереми Парго, неважно, оба без броска, и им позволяли себе сохранять дистанцию, то есть увеличивать дистанцию, да, защищающиеся, да, игроки, за счет этого зона сжималась, они очень агрессивно обороняли трехсекундную зону, оттуда главная угроза у ЦСКА обычно, потому что у ЦСКА очень сильные, большие игроки, очень,
да,
сильная передняя,
да,
линия.
Передняя линия очень сильная,
конечно. И мы увидели, что когда нет Теодосича, который постоянно угрожает броском с дистанции, постоянно угрожает, он вообще всем угрожает все время, и в этом его сила. Это современный настоящий разыгрывающий, который не просто разыгрывает мяч направо-налево, да, вот так действовал скорее Джексон, который в защите был бесподобен, но в атаке его арсенал ограничен. Я очень люблю этого игрока, и надеюсь, он в ЦСКА останется, он очень полезен. Но иметь в составе Аарона Джексона и не иметь при этом ориентированного на атаку разыгрывающего такого, как Теодосич, это слишком большая роскошь. Да, Теодосич — это мина замедленного действия. Ты знаешь, что я к нему отношусь скорее негативно, как к игроку, потому что он провалил все решающие матчи в своей карьере и не выиграл до сих пор ничего, несмотря на то, что давным-давно уже является суперзвездой европейского баскетбола. Напоминаю, что Милош Теодосич до сих пор ничего не выиграл.
к сожалению.
Более того, он ушел из Олимпиакоса, и только после этого Олимпиакос выиграл два...
Ну, между прочим, кстати, в Сербии вот очень активно шутят на этот счет, что ЦСКА тогда выиграет титул, когда от них уйдет Теодосич. Жестокая шутка, что вот, мол, такая карма плохая у Теодосича, ну, что
он не
выиграет.
Но в том, что касается игры ЦСКА, то очевидно, насколько важен для этой игры Теодосич. Очень важен, и зависимость от него будет характерным признаком и этого финала четырех тоже, потому что к нему он уже подойдет здоровым, уже сможет играть больше, чем играл он в последнем матче с Панатинаикосом, и на него будет делаться ставка, конечно. Вот как он сыграет, в каком психологическом состоянии он будет, вот от этого будет зависеть серьезность притязаний ЦСКА на победу вообще в турнире.
Согласна.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Радио, где любят спорт. Футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига, самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света. В программе «Немецкий маршрут» ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Проблемы отечественного и зарубежного футбола. Пути их решения.
Давайте вместе докопаемся до истины.
Сокер-шоу «Раскопки». Два простых сельских парня и польский князь каждую неделю копаются в проблемах отечественного и зарубежного футбола. Мы не просто обсуждаем, а ищем пути решения самых острых, актуальных и сложных проблем самой популярной в мире игры. Мы бескомпромиссны, остры на язык и готовы по-настоящему взяться не только за отечественный, но и за зарубежный футбол. Почему у нашей хоккейной сборной не было шансов выиграть Олимпиаду? Почему Белилединов оказался не прорывом, а шагом назад? Чем на самом деле занимался многочисленный персонал российской хоккейной сборной? Вся правда о нашем хоккее в книге Николая Еременко «Сочи. Хоккей. Наши». Спрашивайте, требуйте, читайте, удивляйтесь. Трехочковые будут. Подборы под щитом тоже. Энергия и эмоции будут бить через край. Потому что эта программа «Заводной апельсин». Целый час о баскетболе. В эфире радио «Команда.ком».
Ну что ж, друзья, постепенно переходим мы к Национальной баскетбольной ассоциации, потому что у нас там главные, у нас там главные новости все-таки. И сейчас в разгаре плей-офф, вот мы обсудили плей-офф Евролиги, интересный, да, все прекрасно, все замечательно. Но вообще какой урожайный год баскетбольный у нас получается, концовка года. Самый интересный плей-офф в истории Национальной баскетбольной ассоциации мы имеем счастье наблюдать сейчас. Я говорил, что это будет самый интересный сезон в истории. Я прогнозировал, что наступает самая интересная, самая увлекательная эпоха в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Я от своего мнения не отказываюсь, даже несмотря на то, что Восточная конференция меня в этом году в этом смысле подвела, но зато компенсировала все западное. И вообще, в целом, ребята, в Америке сейчас лучший баскетбол в истории игры, в истории Америки, в истории мира. Такого интересного не было никогда. Я вчера посмотрел два матча, и два ранних матча, я имею в виду Торонто-Брюклин и Сан-Антонио-Даллас. Ну ладно, Сан-Антонио с Далласом разобрался без вопросов, и это практически раритетный случай в этом плей-офф.
Да, результат ожидаемый, то, что Сан-Антонио выйдет из этой пары во второй раунд, но обращаю внимание, что Сан-Антонио-то не просто так вышел с 4-0, допустим, со счетом серии, да, это был седьмой матч, что, в общем-то...
Да-да-да, они хоть и разгромили в последнем матче Даллас, но это последний матч, это был последний матч, седьмой матч, очередной седьмой матч. И сколько было у нас седьмых матчей, сколько было овертаймов, а позади только первый раунд плей-офф. Я вообще боюсь представить, что дальше ждать.
Дальше ждать только хорошего, потому что та же самая пара Бруклин-Майами, это уже просто, не просто сама по себе вывеска, да, яркая и привлекающая, но ведь действительно при всем почтении к дважды подряд чемпионам Майами, не знаю, смогут ли они 4-0 пройти, 4-0 точно они Бруклин не смогут пройти.
Ты хочешь прогноз? Давай. Они пройдут Бруклин 4-1? Вот мое мнение. Будет счет 4-1, скорее всего, потому что вчера при просмотре победного для Бруклина матча, седьмого матча с Торонто, матча, который они выиграли на последней секунде, буквально отзащищавшись против атаки Кайла Лаури, я в очередной раз убедился, что все-таки Джейсон Кидд пока не тренер. Это, честно говоря, это было наблюдать тяжело. Бруклин ввел много и долго, и Бруклин уверенно шел к победе, и Бруклин получил там какие-то неожиданные бонусы, да, в виде там сумасшедшей результативности Торнтона. Маркус Торнтон, которого я сильным игроком не считаю, считаю всадником без головы, который способен иногда, вот так вот выбрасывая все, что только попадает к нему в руки в ту же секунду, иногда способен что-то там забить, много забить. И вот вчера было такое иногда, что совершенно удивительно, потому что это игрок не плей-офф, не игрок решающего седьмого матча. Кто бы мог себе представить, что это будет именно он. Он настрелял, Бруклин вел много, и Кид ни заменами, ни таймаутами не помогал картине никак, на мой взгляд. Я, понятно, что я в этом смысле фигура далеко не такая авторитетная, как Кид, и не могу указывать ему, что и как. Я просто делюсь точкой зрения, которая у меня родилась по итогам наблюдения за его вчерашней работой, особенно во второй половине матча. И мне показалось, что он ничего не сделал для того, чтобы уберечь свое большое преимущество, а уж в концовке на последней минуте, что он вытворял, это просто кошмар. Та атака, в которой Бруклин мог потерять все и практически потерял, то есть потеряв мяч при плюс один за 9 секунд до конца.
Это, конечно, это катастрофа, да.
Если кто видел этот матч, тот меня поймет. Если кто-то не видел, я расскажу. За 9 секунд до конца матча потерял Бруклин мяч, вводя его из-за боковой, из-за аута, после двух тайм-аутов. То есть это не, уму непостижимо. Они не смогли с первого раза. Кид взял тайм-аут. Кид объяснил игрокам что-то там, расстановку, как надо разыграть эту последнюю атаку. Игроки не смогли вывести мяч, пришлось брать тайм-аут еще один. Они просто не смогли выбросить мяч из аута. Кид взял еще один тайм-аут, тем самым лишив себя возможности последнюю атаку оставить за собой. То есть, да, если бы что-то случилось, Торонто перехватил бы мяч и забил, то на последнюю атаку пришлось бы Бруклину проводить без тайм-аута. Соответственно, из-под своего кольца, и за там, условно говоря, там, за 3 секунды до конца. Mm-hmm. То есть это приговор. Не осталось тайм-аутов у Бруклина, но этот тайм-аут, который он израсходовал, тоже не помог ввести мяч из аута Бруклину. Шон Ливингстон там снова стоял эти 6 секунд, я не знаю, пытаясь выбросить куда-нибудь мяч, потом бросил его Полу Пирсу, находящемуся не самой удачной позиции, и мяч они потеряли, и теперь уже все в руках было у Торонто. Торонто смог вести мяч, как ни странно. И у Кайла Лаури было время для того, чтобы решить, просто одним попаданием решить все в пользу своей команды, но на нем, на мой вкус, сфалили, причем дважды. Ну ладно, второй фол не будем считать. Там в таких ситуациях обычно при броске не свистятся, тем более, что не факт, что это мое мнение, что там был все-таки фол, но может быть, я и не прав, может быть, его не было. Но раньше, когда он шел в проход, когда сомкнулись Кевин Гарнетт и кто-то еще, я не помню, сомкнулись, и он, продираясь сквозь них, они вот так вот на бедро его оба приняли, взяли в коробочку, там фол очевидно был. И я считаю, что должен был бросать штрафные Лаури, но в итоге все сложилось как нельзя удачнее для Бруклина. Бруклин вот на последней секунде вырвал эту победу и в седьмом матче завоевал путевку во второй раунд плей-офф, где встретится с Майами. Такие фокусы Майами не позволит конечно, собой конечно, проделывать. Никаких семи нет. матчей на этот раз не будет.
Конечно, нет. Майами — это не та команда, которая, не знаю, которую рефери будут как-то там сознательно
прищемы. Да нет, тут
там,
я не виню арбитров. Нет, ни в коем случае. Не рискнули свистнуть какой-то неочевидный фол. Нормально. Это нормально, это случается.
Тем более, что седьмой матч и такая вот разница. Да.
Конечно, в НБА вообще арбитры в таких ситуациях рискнет? Проглатывают свистки. Они и так, ты знаешь мое к ним отношение. А тут-то они обычно не свистят, даже если дубиной по хребту кому-нибудь врежут. Вот разве только тогда. Или ножом пырнут, вот тогда будет фол. А так они свистки проглатывают и не свистят ничего, позволяя игрокам самим решить судьбу, если речь идет о последней секунде, последних секундах,
ведь,
одном броске.
И ведь, да, и ведь подумать только, что седьмой матч серии заканчивается последней атакой. Да, зависит от исхода последней атаки. И точно такая же ситуация была в седьмом матче между Хьюстоном и Портлендом, когда все решил последний бросок Дэмиана Лиллард.
Прекраснейший Дэмиан Лиллард, прекраснейшая команда Портленда.
Это восхитительный момент был, да, конечно, он, разумеется. Но я говорю, ну вот, да, сама ситуация, когда это седьмой матч, и его исход решается в последнем броске.
Вот этот матч, ребята, если у кого-то есть возможность, найдите, скачайте и посмотрите, потому что седьмой матч серии, в котором при минус 2 у Портленда, у них же у Портленда есть даже меньше секунды на решающий один бросок. 0,9 секунды было у Портленда, когда они после тайм-аута вводили мяч из-за боковой.
Да, есть
серия
в YouTube,
заслонов.
Кстати, совершенно шикарный момент. Кто-то снимал с кортсайда, вот просто снимал вот этот вот последний отрезочек, и когда Лиллард выбегал под получение мяча, он его получил, забил, боже, это невероятная красота.
Это великолепный эпизод, это лучший эпизод пока, so far, что называется, этого плей-офф, этого розыгрыша. Лиллард, даже у нас сегодня спор, я слышал спор между Колей Цинкевичем, хорошо тебе знакомым,
да.
и Филиппом Прокофьевым, руководителем баскетбольного отдела sports.ru.
Да.
И Фил утверждал, что не было там заслонов. Но это не вполне очевидно. Тут я понимаю, о чем он говорит. Не вполне очевидные заслоны были. Просто выстроились так игроки, и по вектору, по дуге вокруг них обежал толпу своих игроков, и, соответственно, чужих тоже, обежал Дэмиан Лиллард, обежавший за ним сзади Чендлер Парсонс в кого-то воткнулся, не в одного, так во второго, и застрял, а смены не произошло. Это, я тебе сегодня говорил, Хьюстон погорел на том, на чем он должен был погореть, на плохой защите.
Да, ужасно.
Как там в этом эпизоде
защита,
стоял руки в боки
просто.
Джеймс Харден? Вот так
Харден.
Он стоял весь сезон. Он вот так вот весь сезон стоял. У меня у самого есть знакомые, которые защищаются в стиле
Хардена.
В стиле Хардена, это знаешь, как бы его обозвать, этот стиль, когда вот прибегаешь ты с мячом или просто получаешь мяч на дуге, да, ну вот представим, что это там, любой игрок абсолютно, и перед тобой защищающийся игрок, которому защищаться неохота, но он видит, что позволяет тебе выполнить, например, открытый трехочковый бросок, и он при этом говорит, да, это фонарь, под руку тебе говорит, что или кричит своим товарищам, подбор, подбор, он все равно не попадет. То есть он тебя как бы провоцирует и тем самым зарабатывает себе какую-то странную такую индульгенцию в глазах товарищей, что он уверен был, что ты не забьешь все равно. И он поэтому дал тебе бросить, а не потому, что ему лень было защищаться. Поэтому он дал тебе бросить. И он играет в такую рулетку, только ставки не делает, потому что если ты забил, он сплеснет руками и скажет, не, ну как же он мог забить, он же никогда не забивает.
Это фантастика.
Если ты не забиваешь, то он вообще герой, он царь, потому что он знал, он привидел, что ты не забьешь, и так хитро дал тебе возможность бросить, потому что это был лучший вариант в этой ситуации.
Слушай,
дать бросить.
Вот он хитрый, этот Харден.
Да, Харден примерно в таком ключе защищается, он просто стоит.
Наружности.
Жаль, карманов нет у него в шортах, он бы в руки в карманы, наверное, засунул, и как он преображается на другой половине площадки.
Но
проблема в том, что защита выигрывает матчи, защита выигрывает... Нет, атака выигрывает матчи, а защита выигрывает титулы. Вот так вот. Такая логика в баскетболе, потому
хороший
что...
Хороший афоризм. Предлагаю высечь его просто в бронзе и отослать всем командам. Кстати, о проигравшей команде. Вот в Твиттере пишут, что, например... Винс Картер может оказаться в Торонто Рэпторс. Представляешь?
Ой, а его там до сих пор не любят, кстати говоря, за то, что он ушел как-то не очень красиво в свое время в Нью-Джерси. Ну, может оказаться. Ну, почему нет? Прекрасная сказка.
Я вчера, кстати, смотрела на Винса Картера. И была пара таких очень, знаешь, очень таких, скажем, телегеничных моментов, когда в защите Винс оказывался против Тима Данкана. И, боже мой, боже
да,
мой.
Да. Как он там, какие лица он, гримасы строил. Да,
это было
красиво.
Просто восторг. Это надо, знаешь, снимать, монтировать. Как он там защищался против Джинобили, уронив, попутно его потом пытаясь поднимать. Ну, кино, я думаю, что...
Да, Картер вчера был хорош во всей красе такого альфа-самца, но он вошел во вкус еще в предыдущем матче, когда тому же Джинобили влепил в лоб трехочковый из угла совершенно сумасшедший, улетая куда-то в аут, забил победный трехочковый. Сколько их было, вот этих победных бросков на последней секунде в этом плей-офф. Это же с ума сойти просто. И Картер вошел во вкус, и вчера в седьмом матче, да, его команду обыграли уверенно, но тут как бы силы были неравны. Картер боролся как мог и вообще показал, что он, несмотря на то, что старенький, но есть еще порох в пороховницах.
Слушай,
он еще...
ну тут в нашем этом плей-оффе я так смотрю, что основную кассу, да, кассу не в буквальном смысле слова, а в переносном смысле слова, делают как раз-таки старички. Ну, сейчас не про Лилларда речь, ясно, что он там новичок, звезда во лбу и все остальное. Я имею в виду тот же Сан-Антонио, боже, да... Вот это же, они же уже просто, да, не носятся. Они играют какие-то комбинации,
ну, которые... Они довольно быстро играют.
Которые знают весь мир наизусть, знает эти комбинации, да.
Ну, высокий класс. И... Какие комбинации, когда... О каких комбинациях может идти речь, когда Тони Паркер просто скрывает оппонента на один в один, свою вертушку исполняет. Пару раз, правда, такие пробежки ему не свистнули, что просто какой-то просто караул...
Это вот, это как это, ветеранская льгота.
Ветеранская, да, северная надбавка, да. Правда, с севером в Техасе не очень как-то пахнет, но...
Северо-французская надбавка.
Да, ну все, что в Европе, все север, да, все Сибирь. В общем, Паркер молодец, Паркер пробился во второй раунд, и у нас также во второй раунд пробились Клипперс. Вот тут мой прогноз они посрамили. После скандала со Стерлингом я говорил, что Клиперс вылетит из плей-офф. Но потом пошли какие-то приятные новости, они наоборот воодушевились, и Голден Стейт они такие обыграли, и я очень сожалею об этом.
Я очень сочувствую Стефу Карри, потому что, с одной стороны, конечно, тоже очень многие написали, что, типа, Стеф, ты, конечно, хороший парень, да, но тебе еще рано во второй раунд плей-офф, давай тут еще пошурши, как бы подзаработай.
Ну, Стеф Карри во втором раунде плей-офф был в прошлом году, на секундочку. Так,
ну, вот,
так видишь, что ему не рано, он уже там побывал.
Ему там самый раз, да.
Как говорил дедушка одного моего друга, когда ты туда шел, я уже обратно возвращался. Вот, и Стеф еще побывает и во втором, и в третьем раунде плей-офф, я абсолютно в этом уверен, но Голден Стейту не повезло в целом. Мне жаль Стефа Карри, и особенно мне жаль Марка Джексона, которого могут уволить, и у него плохие,
кстати,
отношения с владельцами.
Да, кстати, на его место приглашают, знаешь, кого? Пророчат на его место Ван Ганди.
Уже Иван Ганди, вот это будет красиво. Но мне жаль Марка Джексона, потому что у него его работа очень интересна. В Голден Стейте я надеюсь, что он все-таки останется. Голден Стейту в этот раз не повезло. Во-первых, им очень мощный соперник достался. Клиппер все-таки, ну, очень сильная команда. Я не раз говорил о том, что это слипер, фаворит слипер на Западе. Но, помимо всего прочего, дважды два момента было... Точнее, три момента. С самого начала они потеряли своего лучшего центрового, Эндрю Богута.
Да.
Потом был эпизод во втором матче, где не свистнули тот самый фол Криса Пола на Стефе Карри, который мог серию-то, в общем, уже, ну, не то чтобы закончить, но осложнить очень сильно. С 0-2 отыгрываться это совсем не так просто, как после 1-1 ехать домой. И тут я считаю, что судьи невольно помогли Клиперс. Вот эту победу не то чтобы подарили, может, я же говорю, может быть, Клиперс и выиграли в овертайме, если бы этот штрафной, этот трехочковый реализовал Карри или штрафные забил.
Да.
Может быть, в овертайме Клиперс бы и выиграли, а может быть и нет. А так они выиграли гарантированно. Вот. Ну, а потом еще в шестом матче травмировался Джермейн О'Нил, и совершенно бессовестно его травмировал Биг Бэйби Дэвис. Я всегда к нему хорошо относился, но тут, конечно, захотелось дать ему хорошую затрещину. Потому что, ну, куда ты своей тушей, извиняюсь, летишь, когда ясно, очевидно, совершенно всему миру понятно, что ты за мячом не успеваешь, никуда не успеваешь. Он зачем-то в область колена своим, всем своим лишним весом, которого не так мало, плюхнулся ветерану Джермейну О'Нилу и повредил ему колено. И на седьмой матч еще и Джермейн О'Нил травмировался.
Вот это, кстати, опасные ребята с экстравесом, да, на площадке.
Да ужас какой-то, что ты. И тут, понимаешь, Биг Бэйби, конечно, может быть, и уступает Дмитрию Герасименко в этом компоненте, но...
Да я что-то про Софоклеса вспомнила. Вот же где экстравес так экстравес. Всем экстравесом экстравес.
Сколько он у нас сейчас, наш милый Софа?
Говорят, 126.
Всего? Да нет, ну я
не верю. Мне кажется, это тоже...
Какие 126? Перестань, это не серьезно.
При уменьшении,
конечно,
достижений
кухни Тель-Авивской. Да, кухня, ты хумусом там одним, понимаешь, сыт не будешь. Я думаю, он налегает на кошерные, но мясные, все-таки мясомолочные продукты. Так что...
Ну, Софа, конечно, такая вот он просто... Он такой милый человек, что ты просто вот невозможно себе вообразить существование такого милого человека.
Весом 150 кило и видом таким, что с таким в трамвае не садись. Я бы, например, не рискнул встретиться с ним в темном переулке. Правда, рискнул не заметить бы его, поскольку он цвета, прямо скажем, не бледного.
Что за российские шуточки?
Почему? Что такого? Что в этом российского? Человек действительно темнокож, уж темнокож. Так вот.
Я больше о том, что, знаешь, вот всегда вот этот эпизод, когда Крстича начинают порицать, что да как он мог, да что за стулья в руках. Я говорю, ну вы просто представьте, что на вас с паркета поднимается разъяренный Софа. Да какой там стул?
Ну, я думаю, что Крстичу там никакой стул бы не помог, если бы до него дали добраться Софа до него. Ладно, у нас еще впереди обсуждение оставшихся новостей из НБА, и даже с матчами мы не закончили, но паузу нам нужно сделать, потом мы вернемся, оставайтесь с нами, друзья.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Для каждого, кто неравнодушен к народной команде. Для каждого, кому красно-белые цвета – стиль жизни. Всем, для кого слово «Спартак» – не пустой звук. Скоро новый журнал для истинных болельщиков «Спартаковец». В футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига – самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света. В программе «Немецкий маршрут» ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Радио «Команда».
Общайтесь с нами.
Skype «Радио «Команда».
Новый телефон прямого эфира.
8-499-705-99-38. Трехочковые будут. Подборы под щитом тоже. Энергия и эмоции будут бить через край. Потому что эта программа «Заводной апельсин». Целый час о баскетболе. В эфире радио «Команда.ком».
Ну и оставшиеся две команды, которые пробились у нас в плей-офф, это Оклахома и... Ну, про Вашингтон мы уже говорили, да? Это...
Ну, как говорили, Индиана-Вашингтон, конечно, такая будет пара. Тоже будь здоров.
Ну, хорошо. Про Вашингтон, просто про то, что Вашингтон пробился, мы уже говорили раньше и об этом. Да. А тут и Индиана все-таки со скрипом пролезла, и с этим самым Вашингтоном...
Страшным скрипом башмаки.
Со страшным скрипом башмаки. Я не ручаюсь прогнозировать победителя этой группы, и более того, мне это неинтересно, потому что так уж разочаровала Индиана. Вот меня сейчас спрашивал Дима Донской, как тебе пара Индиана-Вашингтон? Да никак. Пожалуй, желаю я победы Вашингтону, но не вижу, что... Я считаю, что эта пара будет самой скучной, скорее всего.
Но для меня пара скучная та, в которой серия заканчивается со счетом 4-0. Вот это скучно. А пара Индиана-Вашингтон совершенно точно не закончится со счетом 4-0.
Да, пожалуй, в чью пользу хотя бы.
В чью пользу. Но опять-таки, да... то, как Вашингтон выгрызал свой второй раунд, и то, как делала это Индиана, это два разных пути, да? Два таких прямо абсолютно непохожих друг на друга сюжета. То есть, если Индиана, которой все восхищались по ходу регулярного сезона и говорили, что, боже, это чудо-команда, это вундеркинды, там все, возможно, Леброн, трепещи, то Вашингтон вообще, по-моему, ну, так говорит, да, блин, ну, там есть отличные ребята, ну, что же с них, ладно, в плей-офф пробились, молодцы, молодцы, во второй раунд, еще лучше, но их по-прежнему никто не считает какой-то серьезной угрозой, да, в то время как Индиана, ее блеск, мне кажется, немножко тускнеет, вот, по ходу этого плей-оффа.
Ничего себе немножко, конечно, очевидный момент, Индиана с огромным трудом обыграла, чудом обыграла явного аутсайдера, тогда как Вашингтон, наоборот, вышиб очевидного фаворита из плей-оффа, они подходят в разном статусе ко второму раунду. Я бы сказал, что здесь Вашингтон-то как-то вот пободрее смотрится, несмотря на то, что, казалось бы, это птицы разного полета.
Я, конечно, вот при всем том, что я с огромным уважением отношусь и к Полу Джорджу в первую очередь, да, потому что человек умеет, у него в арсенале, в игротском арсенале просто какие-то такие есть штуки, которых вообще никто не умеет больше делать. Он шикарен и бесподобен. Но всегда ли это полезно именно по ходу игры, не могу сказать, не уверена. Но он, да, он вообще вот красавчик в смысле навыков, да, в смысле атлетизма, он вот молодец, нет вопросов. А в Вашингтоне, ну вот кто там такой, что...
Я знаю, знаю твою нежность к Брэдли Биллу.
Да, ты прав, Брэдли Билл вперед.
Ну хорошо, я тогда возлюблю Джона Уолла, он мне нравится. Не говоря уже о Нене, я всех бразильцев люблю.
Слушай, я обожаю, знаешь, какую-то историю про Уолла. Это было где-то в конце регулярки, когда они поехали куда-то там играть на выезд, и Джон Уолл надел вдруг... А вообще все спортсмены страшно суеверные. Вообще, вот особенно... Вот мне кажется, чем выше уровень спортсмена, тем больше в нем вот каких-то суеверий. То есть не то, что там мы выходим из автобуса или там из самолета, вот в строго определенном порядке. Там каждый там какие-то специальные... Вот майка так, вот такой шнурок. Вот сначала я завязываю шнурки направо, и потом налево. Вот все вот эти вот мелкие-мелкие детали, из которых состоит вот это вот чувство уверенности в собственных силах. Оно вот плетется, да, как вот прям из всего-всего-всего. И вот, короче, этот сам Джон Уолл решил надеть новые кроссовки на матч. Белые. Поиграл половину, понял, что дела плохи, он там с какой-то кошмарной статистикой закончил, ну, со своей кошмарной личной статистикой закончил первую половину, пошел переобулся в старые красные кроссовки и во второй половине уж дал-так-дал. И на пресс-конференции об этом честно поделился, то есть об этом факте, сказал, что нет, у меня вот есть счастливые кроссовки, я вот в них и должен играть. Так что обратите внимание на то, в кроссовках какого цвета будет играть Джон Уолл, я надеюсь, что все-таки в счастливых кроссовках.
Ну что ж, еще интереснее, в каких кроссовках будет играть Кевин Дюрант в серии с Клиперс. Тем более, что Дюранта у нас со дня на день, с минуты на минуту назовут MVP. Все-таки он прошел во второй раунд. Если бы не сумел, может, это и под вопросом было бы. Но Мемфис они все-таки дожали. И Мемфис очень жаль. Еще одна была интереснейшая пара. И все-таки вышла Оклахома дальше и встретится с Клиперс. Вот это будет бойня интереснейшая.
Вот это будет просто мясорубка, если честно.
Как тебе Рассел Уэсбрук, сделавший трипл-дабл в решающем матче победы?
Как мне Рассел Уэсбрук? Он мне всегда прекрасен. Потому что нам вот я им восхищаюсь всегда, поскольку я даже в моем к нему личном отношении главную роль играет не то, какой он разыгрывающий, какой он там скорер, как по многу он набирает. Он какой-то совершенно чудесный, как мне кажется, человек. Вот я так наблюдаю,
да,
за ним.
Мне кажется, он такой нахальный.
Вот видишь, как мы по-разному юноша на него смотрим. Он мне кажется абсолютно чудесным, таким вот искренним, который очень любит свою команду, именно команду, любит город, в котором он играет. Вот я не знаю, может быть, я ошибаюсь.
А мне кажется, вот он, знаешь, как там любит себя в футболе, а не футбол себе.
Вот. Не исключено, не исключено.
Не знаю, я с ним лично не общался. Кстати, я только сейчас вот подумал, что я на матче звезд, да, в феврале, как раз вот с ним-то чуть ли не с единственным из суперзвезд не как-то не пообщался и каким-то образом пропустил почему-то его пресс-конференцию, точнее, ту часть пресс-конференции традиционной, где он присутствовал, или, может быть, он вообще не присутствовал.
Но помню всех от Криса Пола. Поэтому ты его и пропустил.
Ну, не знаю, мне было бы интересно все-таки проверить вот эту твою теорию, догадку о том, что он милейший. Могу точно сказать, что милейший Стеф Карри и Коби Брайант. Вот это люди милейшие. А так, остальные так себе
ребятишки. А в составах команд Оклахома и Клиперс? Кто титул самого главного чемпиона по милоте возьмет?
Как, чемпиона почему, прости?
По милоте.
А, по милоте?
Да.
А, ой, даже не знаю. Нет, ну то, что в Оклахоме это Сержи Бака, фамилия,
конечно,
обязывает, это даже не обсуждается.
И Бака улыбака.
Вот, и в составе Клиперс, ну давайте думать. Ну, наверное, Деандре Джордан.
Деандре
он на такого
Джордан
щенулю
прекрасен,
похож, знаешь, огромного.
Он прекрасен. Я обожаю этот ролик НБА, где, знаешь, где они возят билеты, да, сезон
абонемент. Да, да, да.
Боже, как он, такой он там чудесный. Мне кажется, это невозможно сыграть. Это ты или такой есть, или ты нет, потому что это изобразить невозможно, такую вот... Такое доверие к миру в глазах, которое есть у Деандре Джордана, я поражаюсь, думаю, боже, как хорошо быть Деандре Джорданом, как классно быть.
Ну, и особенно после того, как ты подписал контракт с зарплатой 10 миллионов долларов в год, то тебе еще лучше быть Деандре Джорданом. Интересно будет, ну, в этой серии, друзья, смотрите просто чемпионат мира по слэм-данкам. Или по блокшотам. Сержи Бака, я думаю, немножечко осложнит. Вот это, немного нелетной погоды добавит Блейку Гриффину и Деандре Джордану.
Деандре Джордану, да. Деандре Джордану придется нахмуриться несколько раз, я думаю, и Бака способен на это.
Но и обратные примеры будут, конечно...
К сожалению,
как там...
легкой жизни в Оклахоме точно не светит ему.
Мозговить будут, видно, и Баку. Ну, не исключено, по крайней мере, не исключено. Тем более, что там есть еще Кендрик Перкинс, который на себе всю силу гриффиновского гнева уже однажды испытал. И спасибо, кстати, пользуясь случаем, еще раз спасибо тебе, Кендрик, за то, что мир забыл Тимофея Мозгова с его вот этим вот ужасом, когда Гриффин оседлал несчастного Тиму и забил через него сверху какой-то совершенно умопомрачительный мяч. Вот. Все только об этом говорили целый год, а потом настало пора Кендрика Перкинса, ему досталось еще жестче.
Надеть позорный плащ.
Да. Но надо было просто Мозгов не делал такого лица после этого. Перкинс, я думаю, понял сразу все, что до конца дней ему будут вспоминать это.
Тем
и
более,
крутить во всех роликах.
Дней осталось.
И что уехать в Россию не получится в Химки.
Стереть позор будет нечем. Ни кровью, ни потом. Его
вот,
уже не сотрешь.
Это было самое смешное, это было его лицо. Это примерно как смешным было лицо Деандре Джордана после данка через Брэндона Найта.
Да, кстати, Деандре Джордан тем и хорош. Вот у него такая мимика еще выразительная. Его постоянно можно... Вот на него обращаешь внимание, и у него все на лице читается. Вот если есть такие баскетболисты, такие, знаешь, Чак Норрисы, у которых по лицу вообще ничего не поймешь. Вот, ну, вот он как есть Мицев, да, он вот ну, ни мысль, ни сомнение, ни радость, ничего не колышет его. Чело
да,
светлое.
Да, это правда.
Вот. То Деандре Джордан, конечно, это вот ровно наоборот. У него все на лице. Вся боль, вся радость у него тут же отображается. Я его за это обожаю, конечно.
Ну что ж, друзья, нам надо потихонечку закругляться, к сожалению. У нас уже тает время. Мы анонсируем еще раз серии плей-офф. Вот, кстати, Портленд-Сан-Антонио. Мы забыли еще одна интереснейшая пара. А ты знаешь, что такое Портленд-Сан-Антонио? Вот в одно предложение, в одно не слово.
Нет.
А я знаю. Это испанский гандбольный клуб. Есть испанский гандбольный клуб, который называется Портленд-Сан-Антонио. Я не знаю, что там город, а что название в этом, в этой конструкции.
А между прочим, есть Динамо Хьюстон, по-моему, и Торпедо еще есть. Клуб,
ну, они же не вместе называются Динамо Торпедо. Но это было бы смешно, кстати говоря. Вот проверьте, кто не верит. Портленд Сан-Антонио, испанский гандбольный клуб, и также называется пара полуфинала Запада. Вторая западная пара — это Клиперс Оклахома. Ну, на Западе просто великолепие просто сплошное. Смурной дуэт Вашингтона и Индианы, который, надеюсь, все-таки Вашингтон немножечко как-то расшевелит, развеселит. Это первый полуфинал Востока, а второй полуфинал прекрасен, конечно, Бруклин-Майами. Тут будет интересная бойня, которую, я убежден, выиграет заявным преимуществом все-таки Майами. На этом мы пока пока закругляемся, друзья. В четверг расскажем вам что-нибудь уже интересное из случившегося, потому что паузы в связи со всеми этими седьмыми матчами, пауз нет в плей-офф, и плей-офф продолжится буквально сегодня уже. Так что мы подкопим интересную информацию, а может где-нибудь там еще галопом по Европам что-нибудь соберем. Вера Иванова из «Ураб читает» для вас работали в этот час. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с радиокомандой.
Пока.